Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А коль мы сегодня вспоминали Мединского, вот, на самом деле есть очень весомый повод. Я сразу оговорюсь, я к Владимиру Станиславовичу отношусь с очень большим уважением. Он человек очень образованный, он действительно из этого странного министерства в свое время, в общем, создал мощную дееспособную структуру, которая, по крайней мере, запустила некоторые важные проекты, хотя бы на уровне обсуждения. Ну и плюс общеизвестный факт, что Мединский очень любит историю, он известный популяризатор русской истории, и возглавляет Российское историческое общество. А почему мы говорим об этом сегодня? Российское историческое общество подготовило концепцию, в которой предлагается пересмотреть концепцию европоцентризма. Это то, на чем вырос я, люди моего поколения и предыдущего поколения, и наши дети. На самом деле в рамках этой конфигурации существует о том, что весь мир существует вокруг Европы, там вокруг европейской истории, как мы ее себе представляем, что, в общем, совсем не так. И слегка искажает наше понимание того, что происходит сейчас, и дает неверное представление о будущем. Это моя позиция. Это сейчас речь идет не о том, что говорится в этом документе. Мы пригласили к нам в эфир научного руководителя Института всеобщей истории Российской академии наук, сопредседателя Российского исторического общества Александра Чубарьяна. А насколько я понимаю, Александр Аганович является одним из авторов этой концепции, которая предлагает отойти от европоцентризма. Александр Аганович, правильно я изложил? Здрасте.
Добрый день, здравствуйте, доброе утро. Ну, во-первых, это еще не рассматривалось в Российском историческом обществе. Это пока только подготовили проект группы экспертов. Они работают уже длительное время над этим. Я думаю, что здесь есть некоторое недопонимание идей, которая была высказана. Концепция, которая подготовлена, она во многом продолжает то, что было, и на основании которой идет обучение в школах. И речь идет абсолютно не о замене освещения Европы, которая, конечно, преобладала и будет преобладать в этой концепции. Но речь идет о том, что сегодня всемирная история – это не только Европа. Вот об этом идет речь. И наша задача стояла в том, чтобы расширить те материалы, которые касаются других континентов. Об этом мы говорили с нашими экспертами, и это предложено. И теперь раньше все-таки было в учебниках такие страны неевропейские, как, конечно, Китай, Япония. Но у нас проходил в октябре прошлого года Всемирный конгресс учителей истории, где были из всех стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, Соединенных Штатов. И все отмечали, что надо усилить изучение не только национальных историй в каждой стране. В этом смысле пример России был достаточно позитивный для всех. Но говорилось также, например, были учителя из Африки и других регионов, что надо расширить как-то представление об этих частях мира. Если это всемирная или всеобщая история, то это, конечно, мне кажется, необходимо. Вот об этом и идет речь. И мы сейчас в проекте, который подготовлен, еще не обсуждался, широко будет обсуждаться, мы включили, не так много, но включили разделы, в которых рассказывается, помимо того, что было, и то, что остается, абсолютно незыблемо, касающиеся Европы, включили разделы, касающиеся Африки, Азии, Латинской Америки. Вот об этом идет речь. Сам термин «европоцентризм», он не предполагает какого-то негатива или еще что-либо. Он просто констатирует, что есть. Мы знаем очень много даже научно-исследовательских проектов, которые есть в мире, знаменитая «Кембриджская мировая история» и другие. Они каждый год поправляют себя, издают достаточно новые издания, когда проходят, они добавляют там новые факты и так далее, в том числе довольно сильно распространено включение материалов, касающихся других, не только европейских континентов. Я представляю, что вот мне вчера беседовал я с некоторыми коллегами вашими, они ставили вопрос о том, что это усиливает время, усложняет время, которое отводится на историю. Да, это так. Хотя мы не предполагаем, что это сильно увеличит поток. Я вообще небольшой сторонник расширения фактов многих. Усвоение фактов не главная, мне кажется, задача исторического образования в школе, а главное научить молодых людей мыслить и правильно оценивать события. Но, просто я закончу, одновременно мы приняли это решение на Международном конгрессе, мы обращаемся к министерству увеличить количество часов на истории вообще, без относительно к тому, что мы сейчас обсуждаем.
Слушайте, а вы не боитесь, что в конечном счете примут именно вот последнюю часть вашего предложения, да, увеличить историю, а я вспомнил, соответственно, вот то нашумевшее заявление Путина о том, что на изучение Сталинградской битвы отведено, там всего, не помню, там один абзац в учебнике, ну вот что-то такое. Но у нас же, очевидно, есть такой смещенный акцент именно на то, что нужно вот глубочайшим детальным образом изучать именно историю там Великой Отечественной войны, ну или максимум советскую историю. Вы же предлагаете совершенно другую концепцию. Вы говорите о том, что вообще история не ограничена территорией существующей Российской Федерации. Любой образованный человек, ну, который, по крайней мере, хочет понимать, что в мире вот там меняется, он должен знать, что вот там, на восточных границах, находится одна из трех величайших цивилизаций, китайская, которая где-то там примерно 3500 лет. Почему Китай такой и что с Китаем будет дальше? Но это я как бы рассуждаю сам. Вопрос у меня следующий. С вашей точки зрения, огромное внимание к советской истории вот в школьном курсе, насколько оно оправдано, нужно ли его оставить в том виде, как сейчас, или оно со временем будет сокращаться, и за счет чего, за счет, не знаю, каких тем, каких периодов вы предлагаете там школьникам дать представление, да, ну, об истории, допустим, величайших азиатских цивилизаций, про Африку, в общем, не знаю, честно говоря, что там изучать, ну, пусть будет так. Вот как бы вы изменили бы нынешнюю концепцию?
Вы знаете, я думаю, что надо все-таки думать и помнить о том, что у нас в школе есть два параллельных курса. У нас есть курс, то, что вы справедливо сказали, отечественной истории, истории нашей страны, и есть курс вот всеобщей истории. Сейчас речь идет о подготовке концепции по всеобщей истории, которая, в общем, составляет большое преимущество нашей страны. Без всякого пафоса я могу сказать, что мои коллеги на европейских, других странах отмечают, что это единственная страна в мире, где в полном объеме изучается и национальная, и отечественная история, и всеобщая. Даже история начинается в школах у нас с 5 класса. И 5 класс – это древний мир, это античность. Это
самый лучший курс, самый интересный год.
Да, это очень полезно и хорошо. Я думаю, что там надо усилить, мы это старались сделать, изучение культуры античности, как предтечи всей европейской культуры. Поэтому это речь об этом. Теперь, что касается, когда мы говорим об отечественной истории, потому что у нас есть специальный культурно-исторический стандарт по отечественной истории, то как раз сейчас новшество с этого года состоит в том, что мы перенесли, и министерство согласилось с этим, изучение 20 века нашей отечественной истории вот на... Раньше это все заканчивалось в 9 классе, теперь это 10-11 класс. Вот. И я бы не сказал, что у нас там есть какой-то перекос в изучении советской истории. Я бы сказал наоборот, вы знаете, учитывая споры, которые у нас идут относительно наше наследие в виде советского государства, этого проекта, как вы правильно сказали, то там даже не так много уделяется этому внимания. Что касается Великой Отечественной войны, ну, это были как раз замечания, что там недостаточно в школах уделяется внимания. И вот замечание, которое было сделано по поводу Сталинграда, оно касалось учебного пособия для, по всеобщей истории. Поэтому у нас здесь сейчас есть тема Вторая мировая война. Здесь, конечно, больше внимания другим участкам войны, потому что все, что касается нашего фронта, это все очень подробно изучается в курсе отечественной истории. Но раз вот вы затронули, я хочу сказать, что у нас есть все-таки это наша страна, своя наша история, очень важна для нас. У нас есть в этой концепции всеобщей истории, есть, прослеживается мысль, проводится о роли России в мировой истории. Угу. Это важный, по-моему, сюжет. Мы старались его в каждом периоде показать. Причем очень большое место занимает место российской культуры, русской культуры в общем мировом культурном развитии.
Спасибо большое. Александр Аганович Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, Российской академии наук, сопредседатель Российского исторического общества. Говорим мы о новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, друзья мои. Отказ от европоцентризма. А некоторые, в общем, восприняли это очень резко. После перерыва я вам приведу одну замечательную цитату. Попробуем обсудить это. Так, короткие новости. Не уходим, остаемся на Ютубе, нажимаем кнопку «Нравится», соответственно, подписываемся на Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда».
Утренний Мардан. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Я же обещал вам привести цитату, что не все согласны с отказом от европоцентризма, о ком идет речь. О товарище Панасенко идет речь, конечно. Сейчас будет немножечко такого разрешенного, не попадающего под уголовную статью фашизма. Новая образовательная концепция основана не на научной базе, а на идеологической. Это дань самой вредной левацкой моде, и она пришла с Запада. У нас, к сожалению, приживаются многие вещи, именно не позитивные, а негативные. Когда мы нарочито идеологически пытаемся поднять значение регионов и племен, которые не внесли никакого вклада в историю человечества, либо их вклад мизерный, наверное, он сказал мизерный, и этот вклад уже давно отмечен, и есть соответствующие главы в учебниках, то мы приступаем все законы и естественных, и гуманитарных наук. Прежде всего, законы математики, законы логики, законы биологии и здравого смысла. Это просто катастрофа. Все, что мы видим вокруг, вся цивилизация, все это нам дала исключительно западная цивилизация, сказал товарищ Панасенков. Значит, я, конечно, не буду разбирать Панасенкова, я, ну, кое-что там слушал его, читать нет, упаси меня бог, ну, не так много свободного времени, чтобы тратить его на таких людей, но эта концепция популярна, это вот такие, знаете, стихийные фашисты-самоучки, которые выбирают себе некий политический концепт. Вот мы, значит, люди белой расы, мы носители высокой культуры, и прекратите нам предлагать всякое вот это вот левацкое ваше дерьмо. Левацкое, ну, в смысле, политкорректное, мультикультурное и все остальное. Но даже в этой цитате очевидно, много глупостей. То есть, когда Панасенков говорит о том, что все, что мы видим вокруг, дала нам исключительно западная цивилизация, я не буду говорить о банальности, про происхождение пороха, бумаги, навигации, ну и много чего еще. Я просто коротко напомню для всех людей, которые являются такими же жертвами европоцентризма, как и я, меня так учили в советской школе. То есть это вот вольно-невольно у меня в голове система приоритетов тоже так выстроена. Я просто хочу напомнить, что Китай до 18 века занимал ключевое место в мировой экономике и производил примерно 40% мирового внутреннего продукта. 40%. Когда мы говорим о Великом Шелковом пути, когда мы говорим о Монгольской империи, собственно, к чему она пришла в 13 веке, мы имеем в виду прежде всего торговлю между Китаем и Западом, которая шла через всю Азию. Но заметьте, без Китая этого Великого Шелкового пути не было бы. Не было бы Великого Исламского мира в том числе. 10, 11, 12, 13, 14 века. Не возникла бы Великая Османская империя, история которой неразрывна в том числе от истории России. Но дело не в том, что там я вот лично люблю историю. Правда, очень люблю, мне это дико интересно. Дело в том, что мы живем в удивительно неспокойное время. Ну, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но для того, чтобы просто хоть немножечко понимать, что происходит вокруг нас, а для чего нужно понимание? Ну, чтобы не нервничать, чтобы не психовать. Опять-таки, чтобы не пожирать вот эти информационные фейки, информационный мусор, которым нас кормят со всех сторон, просто запихивают в уши, в глаза, в мозги. То есть нам говорят, что Россия там никогда не сможет быть союзником Китая, потому что Китай будет стремиться поглотить Россию, сделать ее своей колонией. Что мы являемся частью западного мира, поэтому должны встать вот под эти знамена с невидимыми крестами, хотя они от крестов давным-давно отказались. Когда нам говорят, что нет, вот есть отдельная Европа, а есть отдельно мы, и Россия всегда была в конфронтации. Это все мусор. Это все набор медийных каких-то стереотипов, причем таких манипуляционных, которые нам предлагается принять. Ничего не надо принимать, никому не надо верить. Для того, чтобы, ну, иметь такое спокойное представление и о настоящем, и о будущем, в котором будут жить наши дети, желательно, да, в том числе иметь представление о мировой истории. Желательно иметь представление, хотя бы вот такое краткое, об истории Китая. Ну, просто чтобы не бояться Китая. Желательно представлять себе, что такое Индия, например. Желательно знать о том, что было на месте Афганистана до прихода монголов. И как возник тот самый западный мир, в какой момент. Запад тоже ведь не тысячи лет доминировал на планете Земля. Западная цивилизация одержала победу и пришла к этому своему доминированию, по большому счету, только в 17 веке. С исторической точки зрения это срок не очень большой. И у нас вот в этой концепции там есть свое место, значительное место. Русское государство в 17 веке начало формироваться уже как восточноевропейская сверхдержава. Я подчеркиваю, восточноевропейская. В 17 веке Россия раздавила своего главного соперника в регионе Речь Посполитую и заняла ее место. Вот отсюда можете вести отсчет России как сверхдержавы. И говоря об Украине, мы, конечно же, сегодня будем подробно еще говорить об Украине. Вот этот вот исторический факт надо иметь в голове. Мы в Европе или нет? Или мы воюем с Европой? То есть говорить о том, что есть отдельно Европа и отдельно Россия, может только клинический идиот, либо клинический лжец. И в Европу нас привел совсем не Петр Первый. У Петра был папа и дедушка, которые много сделали для того, чтобы Россия заняла достойное место на континенте. А еще был Иван IV по прозвищу Грозный, который российскому государству добыл все, что было на Урале и за Уралом. И сделал ее гигантской державой, самой протяженной в истории из ныне существующих. Но это не означало, что Европа превратилась в Азию, или что Россия превратилась в российский народ. Люди, населяющие даже то царство, не превратились после этого в российский народ. Они остались русским народом, который покорил континент и дошел до Тихого океана. И там встретился с тем самым Китаем в том числе. И Россия ведет дела с Китаем очень давно. Примерно с 16 века. И Россия воспользовалась слабостью Китайской империи при династии Цин и в 19 веке получила Приморье. Тоже неплохо было бы людям, взрослым людям разбираться, откуда и появился в том числе тезис про китайскую угрозу, про то, что китайцы хотят захватить половину России до Урала. Вот оттуда он появился. Это все не из области пустых знаний, никому не нужных. То есть человек, который, ну, видит жизнь за пределами своего смартфона или за пределами своей квартиры, своего дома, такие люди, они в меньшинстве, но они есть, хотят разбираться, что происходит на самом деле. Вообще любой образованный человек, любой думающий человек, вот он, в принципе, жизнь свою тратит на то, чтобы разобраться, что происходит на самом деле, как на самом деле устроена жизнь. Поэтому, с моей точки зрения, история является важнейшим предметом в школе после математики. Даже русский язык я поставлю сильно позже. Русский язык, ты его воспринимаешь с молоком матери. Ты его в семье так или иначе воспринимаешь. А дальше, в общем, правила морфографии, да, тебя быстро научат. Вот так вот. Поэтому, что касается всевозможных господ Панасенковых и его адептов, ну, ровно как и что касается других господ, которые нам продают телегу про многонациональный российский народ и уникальную российскую культуру, это все, скажем так, одной поляны ягоды. Манипуляторы, лжецы, циники, которые преследуют цели какие угодно, но только не те, чтобы люди в чем-то хотели или могли разобраться. Вот. На этом исторический экскурс на сегодня закончен. Соответственно, ну вот от него мы перейдем, естественно, к обсуждению военных новостей. Что там происходит и почему я каждый эфир говорю о том, что, говоря об Украине, мы говорим о России. Мы говорим о своем, о родном, о близком, о том, что от нас неотделимо. Это я отвечаю тем гражданам, которые пишут, что Мардан разжигает ненависть к другим народам. Ничего подобного.
Утренний Мардан.